китайской стеной. Постройка китайской стены, отделяющей Китай-город от белого города, относится к половине XVI века. Мать Иоанна Грозного, Елена Глинская, назвала эту часть города Китай-городом в воспоминании своей родины Китай-городка на Подолии. В начале прошлого столетия, в 1806 году, о Китайгородской стене писал П.С. Валуев. Стены Китая от злоупотребления обращены в постыдное положение. В башнях заведены лавки немаловажных чиновников. К стенам пристроены в иных местах неблаговидные лавочки, в других погреба, сараи, конюшни. Весьма много тому способствуют и фортификационные укрепления земляные, бастион и ров, которых в древности никогда не было. Ими заложены все из города стоки. Нечистоты заражают воздух. Такое злоупотребление началось при перенесении столицы в Петербург. Кругом всей стены Китай-города построены каменные и деревянные лавки. После этого, как раз перед войной 1812 года, насколько возможно, привели стену в порядок. С наружной стороны уничтожили пристройки, а внутренняя сторона осталась по-старому. И вдобавок на старой площади между Ильинскими и Никольскими воротами открылся толкучий рынок, который в половине 80-х годов был еще в полном блеске своего безобразия. Его великолепно изобразил В.Е. Маковский на картине, которая находится в Третьяковской галерее. Закрыли толкучку только в 80-х годах, но следы ее остались. Она развела трущобы в самом центре города, которую уничтожила только советская власть. Это были лавочки, пристроенные к стене вплоть до Варварских ворот, а с наружной – Лубянская площадь с ее трактирами-притонами и знаменитой Шиповской крепостью. В екатерининские времена на этом месте стоял дом, в котором помещалась типография Н.И. Новикова, русского просветителя, издателя книг и сатирических журналов конца XVIII века, где он свои издания печатал. Дом этот был сломан тогда же, а потом, в первой половине прошлого столетия, был выстроен новый, который принадлежал генералу Шипову, известному богачу, имевшему в столице силу. Человеку весьма оригинальному. Он не брал со своих жильцов плату за квартиру, разрешал селиться поскольку угодно человек в квартире. И никакой не только прописки, но и записи жильцов не велось. Полиция не смела пикнуть перед генералом, и вскоре дом битком набился сбежавшимися отовсюду ворами и бродягами, которые в Москве орудовали вовсю и носили плоды ночных трудов своих скупщикам краденого, тоже ютившимся в этом доме. По ночам пройти по Лубянской площади было рискованно. Обитатели Шиповской крепости делились на две категории. В одной – беглые крепостные, мелкие воры, нищие, сбежавшие от родителей и хозяев дети, ученики, скрывшиеся из малолетнего отделения тюремного замка. Затем – московские мещане и беспаспортные крестьяне из ближних деревень. Все это – развеселый пьяный народ, ищущий здесь убежище от полиции. Категория вторая – люди мрачные, молчаливые. Они ни с кем не сближаются, и среди самого широкого разгула, самого сильного опьянения никогда не скажут своего имени, ни одним словом не намекнут ни на что былое. Да, никто из окружающих и не смеет к ним подступиться с подобным вопросом. Это опытные разбойники, дезертиры и беглые с каторги. Они узнают друг друга с первого взгляда и молча сближаются, как люди, которых связывает какое-то тайное звено. Люди из первой категории понимают, кто они, но молча, под неодолимым страхом, ни словом, ни взглядом, не нарушают их тайны. Первая категория исчезает днем для своих мелких делишек, а ночью пьянствует и спит. Вторая категория днем спит, а ночью работает по Москве или ее окрестностям, по барским и купеческим усадьбам, по амбарам богатых мужиков, по проезжим дорогам. Их работа пахнет кровью. В старину их называли Иванами, а впоследствии деловыми ребятами. И вот, когда полиция после полуночи окружила однажды дом для облавы и заняла входы, в это время возвращавшиеся с ночной добычи Иваны заметили неладные, собрались в отряды и ждали в засаде. Когда полиция начала врываться в дом, они, вооруженные, бросились сзади на полицию, и началась свалка. Полиция, ворвавшаяся в дом, встретила сопротивление портяночников изнутри и налет Иванов снаружи. Она позорно бежала, избитая и израненная, и надолго забыла о новой облаве. Иваны, являясь с награбленным имуществом, с огромными узлами, а иногда с возом разного скарба на отбитой у проезжей лошади, дожидались утра и тащили добычу в лавочке старой и новой площади, открывавшейся с рассветом. Ночью к этим лавочкам подойти было нельзя, так как они охранялись огромными цепными собаками. И целые возы пропадали бесследно в этих лавочках, пристроенных к стене, где имелись такие тайники, которых в темных подвалах и отыскать было нельзя. Лавочки мрачны даже днем. Что в них лежит, разглядеть нельзя. С виду, по наружно выставленному товару, каждый из этих лавочек как бы имеет свою специальную, небогатую торговлю. В одной продавали дешевые меха, в другой старую чиненную обувь, в третьей шерсть и бумагу, в четвертой лоскут, в пятой железный и медный лом. Но все это только приличная обстановка для непосвященных. Декорация, за которой скрывается самая суть дела. В этих лавчонках принималось все, что туда не привозилось и не приносилось. От серебряной ложки до самовара и от фарфоровой чашки до надгробного памятника. Как-то полиции удалось разыскать здесь даже медную 10-пудовую пушку, украденную из Кремля. Днем лавочки принимали розницу от карманников и мелких воришек, от золотых часов до носового платка или сорванной с головы шапки. А на рассвете – оптом, узлами, от Иванов, ночную добычу, иногда еще с необсохшей кровью. Получив деньги, Иваны шли пировать свои притоны, излюбленные кабаки и трактиры, в Ад на Трубу или Поляков трактир. Мелкие воры и жулики сходились в притоны вечером, а Иваны – к утру, иногда даже не заходя в лавочки у стены, и прямо в трактирах, в секретных коморках тырбанили слам, то есть делили добычу и тут же сбывали ее трактирщику или специальным скупщикам. В дни существования Шиповской крепости главным разбойничьим притоном был близ Яузы Поляков трактир, наполненный отдельными коморками, где производился дележ награбленного и продажа его скупщикам. Здесь собирались бывшие люди, которые ничего не боялись и ни над чем не задумывались. В одной из этих коморок четверо грабителей во время дележа крупной добычи задушили своего товарища, чтобы завладеть его долей. Здесь же, на чердаке, были найдены трубочистом две отрубленные ноги в сапогах. После дележа начиналось пьянство с женщинами или игра. Серьезные Иваны не увлекались пьянством и женщинами. Их страстью была игра. Тут фортунка и судьба, и, конечно, шулера. Трактир Полякова продолжал процветать, пока не разогнали Шиповку. Но это сделала не полиция. Дом после смерти слишком человеколюбивого генерала Шилова приобрело императорское человеколюбивое общество. И весьма нечеловеколюбиво принялось оно за старинных вольных квартирантов. Все силы полиции и войска, которые были вызваны в помощь ей, были поставлены для осады неприступной крепости. Старики, помнящие эту ночь, рассказывали так. Нахлынули в темную ночь солдаты, тишина и мрак во всем доме. Входят в первую квартиру, темнота, зловоние и беспорядок. На полах рогожи, солома, тряпки, поленья. Во всей квартире оказалось двое. Хозяин, да его сын-мальчишка. В другой та же история, в третьей на столе полштофа вина, куски хлеба и огурцы, и ни одного жильца. У всех выходов солдаты, уйти некуда. Перерыли сараи, погреба, чуланы, нашли только несколько человек, молчаливых как пни. И только утром заря и первые лучи солнца открыли тайну, осветив крышу, сплошь усеянную оборванцами, лежащими и сидящими. Их согнали вниз, даже не арестовывали, а просто выгнали из дома, и они бросились толпами на пустыри реки Яузы и на Хитров рынок, где пооткрывался ряд платных ночлежных домов. В них-то и приютились обитатели Шиповки из первой категории, а Иваны первое время поразбрелись, а потом тоже явились на Хитров и заняли подвалы и тайники дома Ромейка в сухом овраге. Человеколюбивое общество, кое-как подремонтировав дом, пустила в него такую же рвань, только с паспортами, и также тесно связанную с толкучкой. Заселили дом сплошь портные, сапожники, барышники и торговцы с рук, покупщики краденого. Целые квартиры заняли потные портные особой специальности – раки. Они были в распоряжении хозяев, имевших свидетельство из ремесленного права. Раками их называли потому, что они вечно, как раки на мели, сидели безвыходно в своих норах, пропившиеся до последней рубашки. Шипов дом не изменил своего названия и сути. Прежде был он населен грабителями, а теперь заселился законно прописанными коммерсантами, неусыпно пекущимися об исчезновении всяких улик кражи, грабежа и разбоя, коммерсантами, сделавшими из этих улик неистощимый источник своих доходов, скупая и перешивая краденое. Смело можно сказать, что ни один домовладелец не получал столько верных и громадных процентов, какие получали эти съемщики квартир и приемщики краденого. В этом громадном трехэтажном доме, за исключением нескольких лавок, харчевен, кабака в нижнем этаже и одного притона трактира, вся остальная площадь состояла из мелких грязных квартир. Они были битком набиты базарными торговками с их мужьями или просто сожителями. Квартиры почти все на имя женщин, а мужья состоят при них, кто портной, кто сапожник, кто слесарь. Каждая квартира была разделена перегородками на углы и койки. В такой квартире в 3-4 разгороженных комнатках жило человек 30 вместе с детьми. Летом с 5, а зимой с 7 часов вся квартира на ногах. Закусив наскоро, хозяйки и жильцы, перекидывая на руку вороха разного барахла и сунув за пазуху туго набитый кошелек, грязные и оборванные бегут на толкучку, на промысел. Это съемщики квартир, которые сами работают с утра до ночи, и жильцы у них такие же. Даже детишки вместе со старшими бегут на улицу и торгуют спичками и папиросами без бандеролей, тут же сфабрикованными черт знает из какого табака. Раз в неделю хозяйки кое-как моют и убирают свою квартиру, или делают вид, что убирают. Квартиры загрязнены до невозможности, и их не отмоешь. Но есть хозяйки, которые никогда, или за редким исключением, не больше 2 раз в году убирают свои квартиры, населенные ворами, пьяницами и проститутками. Эти съемщицы тоже торгуют хламьем, но они выходят позже на толкучку, так как к вечеру обязательно напиваются пьяные со своими сожителями. Первая категория торговок являлась со своими мужьями и квартирантами на толкучку чуть свет и сразу успевала запастись свежим товаром, скупаемым с рук, и надуть покупателей своим товаром. Они окружали покупателя, и всякий совал, что у него есть, и пиджак, и брюки, и фуражку, и белье. Все это рваное, ленючее, ползет чуть ли не при первом прикосновении. Калоши или сапоги окажутся подклеенными и замазанными, черное пальто окажется серо-буро-малиновым, на фуражке после первого дождя выступит красный околыш. У сюртука одна пола окажется синей, другая желтой, а пол спины зеленой. Белье расползается при первой стирке. Это все произведение первой категории шиповских ремесленников, выдержавших экзамен в ремесленной управе. Чуть свет явились на толкучку торговки, барахольщики первой категории и скупщики из Шипова дома. А из желающих продать столичная беднота. Лишившиеся места чиновники приносили последнюю шинелишку с собачьим воротником. Бедный студент продавал сюртук, чтобы заплатить за угол, из которого его гонят на улицу. Голодная мать, продающая одеяльце и подушку своего ребенка. И жена обанкротившегося купца, когда-то богатая, боязливо предлагала самовар, чтобы купить еду сидящему в долговом отделении мужу. Вот эти-то продавцы от горькой нужды самые выгодные для базарных коршунов. Они стаей окружали жертву, осыпали ее насмешками, пугали злыми намеками и угрозами и окончательно сбивали с толку. «Почем?» 4 рубля», — отвечает сконфуженный студент, никогда еще не видавший толкучки. «Ха-ха, 4! А рублевку хошь?» Его окружали, щупали сукно, смеялись и стояли все на рубле, и каждый бросал свое едкое слово. «Хапанный, покупать не стоит, еще попадешься!» Студент весь красный, слезы на глазах, а те рвут. Плачет голодная мать. Может, нечистая еще какая. И торговка, вся обвешанная только что купленным грязным тряпьем, с презрением отталкивает одеяло и подушку, а сама так и зарится на них, предлагая 1/5 назначенной цены. «Да должен быть краденый», — замечает старик-барышник, напрасно предлагавший купчихе 3 рубля за самовар, стоящий 15. А другой маклак ехидно добавлял, видя, что бедняга обомлела от ужаса. «За будочником бы послать». Эти приемы всегда имели успех, и сконфуженный студент, и горемыка мать, и купчиха уступали свои вещи за пятую часть стоимости. Только видавший виды чиновник равнодушно твердит свое, да еще заступается за других, которых маклаки собираются обжулить. В конце концов, он продает свой собачий воротник за подходящую цену, которую ему дают маклаки, чтобы только не отсвечивал. Это картина самого раннего утра, когда вторая категория еще похмеляется. Но вот выползает и она. Площадь меняет свое население, часы обирательства бедноты сменяются часами эксплуатации пороков и слабостей человеческих. На толкучке толчется масса пьяниц, притащивших и свое, и чужое добро, чтобы только добыть на похмелку. Эти типы, подходящие к маклакам второй категории, и на них другой способ охоты приноровлен, потому что это продавцы, народ несовестливый и нетрусливый, их не запугаешь и не заговоришь. На одно слово 10 в ответ, да еще родители да прабабушки помянут. Сомнительного продавца окружают маклаки. Начинают рассматривать вещь, перевертывать на все стороны, смотреть на свет и приступают к торгу, предлагая свою цену. 2 рубля? 1,5. Гляди сам, больше не стоит. Сказал 2. Меньше, не копья. Ну, без четверти бери, леший ты упрямый. 2. Безапелляционно отрезает тот. «Ну, держи деньги, что с тобой делать?» Как бы нехотя, говорит торговка, торопливо сует продавцу горсть мелочи и вырывает у него купленную вещь. Тот начинает считать деньги, и вместо 2 у него оказывается 1,5. «Давай полтину, ведь я за 2 продавал!» Торговка стоит перед ним невозмутимо. «Отдай мою вещь назад!» «Да бери, голубок, бери, мы ведь и силы не отнимаем!» Говорит торговка, и вдруг с криком ужаса. «Да куда ж это делось-то? Ах, батюшки Светы, ограбили! Среди белого дня ограбили!» И с этими словами исчезает в толпе. Жаждущие похмелиться отдают вещь за то, что сразу дадут, чтобы только скорее вина добыть. Нутро горит. Начиная с полдня являются открыто уже не продающие ничего. А под видом покупки проходят в лавочке, прилепленной к китайской стене на старой площади, где, за исключением 2-3 лавочек, все занимаются скупкой краденого. На углу новой площади и Варварских ворот была лавочка рогожского старообрядца С.Т. Большакова, который торговал старопечатными книгами и дониконовскими иконами. Его часто посещали ученые и писатели. Бывали профессора университета и академики. Рядом с ним еще были 2 такие же старокнижные лавки. А дальше... Уж до закрытия толкучки в любую можно сунуться с темным товаром. Толкучка занимала всю старую площадь между Ильинкой и Никольской, и отчасти новую между Ильинкой и Варваркой. По одну сторону китайская стена, по другую ряд высоких домов, занятых торговыми помещениями. В верхних этажах конторы и склады, а в нижних лавки с готовым платьем и обувью. Все это товар дешевый, главным образом русский. Шубы, поддевки, шаровары или пальто и пиджачные и сюртучные пары, сшитые мешковато для простого люда. Было, впрочем, и мадье с претензией на шик, сшитое теми же портными. Лавки готового платья. И здесь, так же как на Сухаревке, насильно затаскивали покупатели. Около входа всегда галдеж от десятка зазывал, обязанностью которых было хватать за полы проходящего по тротуарам и тащить их непременно в магазин. Не обращая внимания, нужно или не нужно ему готовое платье. «Да мне не надо платье!» – отбивается от 2 молодцов в подевках, ухвативших его за руки какой-нибудь купец или даже чиновник. «Помилуйте ваше здоровье!» Или, если чиновник, «вас к броде!» «Да вы только поглядите товар!» И каждый не отстает от него, тянет в свою сторону к своей лавке. А если удастся затащить в лавку, так несчастного заговорят, замучат примеркой и уговорят купить. Если не для себя, то для супруги, для деток. Или для кучера. Великие мастера были, зазывало. «У меня только в лавку зайди, не надо, да купит». «Уговорю», скажешь хороший зазывало, и действительно уговорит. Такие же зазывалы были и у лавок с готовой обувью на Старой площади, и в закоулках Ямского приказа на Москворецкой улице. И там и тут торговали специально грубой привозной обувью, сапогами и башмаками, главным образом кимрского производства. В 70-х годах еще практиковались бумажные подметки, несмотря на то, что кожа сравнительно была недорога. Но уж таковы были девизы и у купца, и у мастера. На грош пятаков, и не обманешь, не продашь. Конечно, от этого страдал больше всего не богатый люд, а надуть покупателя, благодаря зазывалам, было легко. На последние деньги купит он сапоги, наденет, пройдет 2-3 улицы по лужам в дождливую погоду. Глядь, подошва отстала, и вместо кожи бумага из сапога торчит. Он обратно в лавку. Зазывало уж знали зачем. И на его жалобы закидают словами, и его же выставят мошенником. Пришел, мол, халтуру совать. Купил на базаре сапоги, а лезешь к нам. Ну-ну, в какой лавке купил? Стоит несчастный покупатель, растерявшись. Глядит, лавок много, у всех вывески и выходы похожи. И у каждой толпа зазывал. Заплачет и уйдет под улюлюканье и насмешки. Был в 60-х годах в Москве полицмейстер Лужин, страстный охотник, державший под Москвой свою псарню. Его доезжащему всучили на старой площади сапоги с бумажными подошвами, и тот пожаловался на это своему барину, рассказав, как и откуда получается купцами товар. Лужин послал узнать подробности этой торговли. Вскоре охотник пришел и доложил, что сегодня рано на старую площадь к самому крупному оптовику торговцу привезли несколько вазов обуви из Кимры. Лужин, захватив с собой наряд полиции, помчался на старую площадь и неожиданно окружил склады обуви, указанные ему. Местному приставу он ничего не сказал, чтобы тот не предупредил купца. Лужин поспел в то самое время, когда с вазов сваливали обувь в склады. Арестованы были все. И владельцы складов, и их доверенные, и приехавшие из Кимр с вазами скупщики и продавцы обуви. Опечатав товары склады, Лужин отправил арестованных в городскую полицейскую часть, где мушкетеры выпороли и хозяев склада, и кимрских торговцев, привезших товар. Купцы под розгами клялись, что никогда таким товаром торговать не будут, а кимряки после жестокой порки дали зарок, что не только они сами, а своим детям, внукам и правнукам закажут под страхом отцовского проклятия ставить бумажные подошвы. И действительно, кимряки стали работать по чести, а бумажных подметках вплоть до турецкой войны 1877-78 годов не слышно было. Но во время турецкой войны дети и внуки кимряков были вовлечены в невыгодную сделку, как они объясняли на суде поставщикам на армию, которые дали огромные заказы на изготовление сапог с бумажными подметками и лазили по снегам балканским и кавказским солдаты в разорванных сапогах и гибли от простуды. И опять с тех пор пошли бумажные подметки на Сухаревке, на Смоленском рынке и по мелким магазинам с девизом «На грош пятаков» и «Не обманешь, не продашь». Только с уничтожением толкучки в конце 80-х годов очистилась старая площадь, и Шипов дом принял сравнительно приличный вид. Отдел благоустройства МКХ в 1926 году привел Китайгородскую стену, этот памятник старой Москвы, в тот вид, в котором она была 500 лет назад, служа защитой от набегов врага, а не тем, что застали позднейшие поколения. Вспоминается бессмертный Гоголь. Возле того забора навалено на 40 телег всякого мусора. Что за скверный город? Только поставь какой-нибудь памятник или просто забор. Черт их знает, откуда вы и нанесут всякой дряни. Такова была до своего сноса в 1934 году Китайгородская стена. Еще так недавно находившаяся в самом неприглядном виде. Во многих местах стена была совершенно разрушена. В других чуть не на 2 метра вросла в землю. Башни изуродованы поселившимися в них людьми, которые на стенах развели полное хозяйство. Дачи не надо. Возле древней башни, на стенах старинных, были чуть не пашни. Из расщелин стен выросли деревья, которые были видны с Лубянской, Варварской, Старой и Новой площадей.